Свежее утро на радио «Спутник».
Это прямой эфир на радио «Спутник». В студии я, Мария Меркулова, и мой коллега Виталий Фотин. Виталий, приветствую.
Здравствуй, Маш.
Ну и что же, сразу к новостям. В Японии новый премьер Йосихидэ Суга. Ну, как и ожидалось, в общем-то. Он представитель либерально-демократической партии. И любопытно узнать, как он смотрит, ну вот в контексте отношений с Россией, на курильский вопрос.
Да, что нам нужно от Японии? От Японии нам нужно вот решение вот этого вопроса, чтобы они больше на нас не обижались.
Точнее, Россия решила для себя давным-давно этот вопрос,
ну,
а вот Япония
там сами,
все никак
да.
не успокоилась. Да.
Ну, он сказал, по крайней мере, из того, что сейчас цитируют вопросы Курильских островов, телеканал НКИ, что касается вопроса северных территорий, намерен продолжать диалог, чтобы прояснить вопрос принадлежности четырех островов. Диалог продолжается, принадлежность под сомнением. То есть примерно так. Но ты сказал, что он, да, из либерально-демократической партии. В целом, по сути, я думаю, что несмотря на то, что многие предполагали, что японская риторика может в отношении вопроса северных территорий стать более грозной, я думаю, что представители такой партии вряд ли будет это делать. Вот. Ну, а, кстати, надо сказать, что он достаточно возрастной человек, 71 год, как это, для политика это расцвет, да?
Да, пожалуй.
Что-то в этом роде.
Что-то в этом роде. Действительно, уже есть накопленный опыт, но и, как ранее заявлялось, Йосихидэ Суга собирается продолжать курс Синдзо Абэ, который вот не так давно ушел в отставку по собственному желанию с поста премьера Японии. По крайней мере, до, скажем, следующих выборов. То есть это около года примерно, около того. То есть потом это все может несколько поменяться.
Ну, может быть, действительно, эта фигура временная. И если такой примерно расклад, то вряд ли он будет как-то там сильно корректировать предыдущий курс.
По крайней мере, сейчас, на данный момент. Вот, кстати, уже МИД Японии сделал заявление для РИА Новости. Токио настроен на развитие отношений с Россией в разных сферах, в том числе по вопросу заключения мирного договора. Ну, это классическая формулировка.
Да.
Ничего здесь
Ребята,
не меняется.
Ребята, мы будем работать.
Да, мы будем
так.
работать. Синдзо Абэ, он клялся и божился в свое время, что вот при нем обязательно во время его руководства Японии будет заключен с Россией мирный договор, будет решен Курильский вопрос, но, как мы видим, теперь эстафета переходит Йосихидэ Суга.
И также нужно понимать, что этот вопрос настолько сложный для Японии, и ему столько уже лет, что, наверное, мне такое ощущение, что он как-то, скорее, о нем перестанут говорить, чем он будет каким-то образом решен.
Но в любом случае, если не обсуждать этот вопрос, то решение и не придет само собой. Поэтому, в общем, будем ждать дальнейших контактов вот по этому поводу.
Радио «Спутник».
И к другим новостям. Иван Сидоренко пошел на работу в немецкий Мукран, чтобы достроить поток. Судно вышло из Санкт-Петербурга, если не все поняли, о чем шла речь в первом предложении, 15 сентября. И 17 сентября должно прибыть на логистическую базу проекта Nord Stream 2.
Ну, это, я так понимаю, намек у тебя на стихотворение про Ивана Топорышкина, да? Кстати, там история
Допустим.
Такая, что, да, действительно, все может поменяться и запутаться, как, собственно говоря, с этим потоком происходит. Ну, напоминаем саму историю, что когда Алсиса отказалась, это швейцарская, значит, компания из-за санкций США отказалась достраивать, вот, но сказал тогда представители «Газпрома», заявили, что самостоятельно достроят, да, и, в общем-то, потихонечку там судно скапливается. Например, академик Черский там находится. Вот, причем он шел из Находки через Индийский, Атлантический и так далее. Трубоукладчик «Фортуна» уже прибыл, в июле находится. Ну и вот сейчас Иван Сидоренко. Вот. Ну и, кстати, что интересно на эту же тему, интересно мнение, которое сказал глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Он сказал о том, что, по его мнению, Германия от потока не откажется, его все равно достроят. И вся эта история, которая сейчас происходит в Германии, да, собственно, вообще в западных медиа по поводу Алексея Навального, она никак не повлияет, поскольку проект все равно будет закончен. Ну, по крайней мере, так думает Украина. То есть она настроена, представитель «Нафтогаза»,
морально готовы к тому, что «Северный поток-2» будет.
Да, и он также, кстати, сказал, что цитата, с высокой долей вероятности транзита газа по территории Украины не будет, если этот Северный поток достроят.
Ну, это вот отдельное такое ответвление, спин-офф от всей этой истории Северного потока, это с украинским транзитом. Мы не будем прям вдаваться здесь в подробности. Напомним только, что еще Австрия буквально накануне заявила, что считает нецелесообразным отказываться от Северного потока-2 из-за вот этой всей истории с Алексеем Навальным, тем более, что пока нет какой-то конкретики вообще, что происходит. Зато есть, Россия, кстати, ее вообще не предоставляет.
Зато есть конкретные вопросы, которые выложил на своем сайте российский МИД. Сказал, что они все касаются вот этой всей истории с Навальным, там 9 вопросов, вот, и дипломаты подчеркивают нелогичность обвинений в адрес России. Ну, там, к примеру, с нестыковкой считают то, что говорится о том, насколько он популярен, ссылаясь на данные разных опросов и прочих, да. Не говорится о том, зачем, не знаю, зачем натравили человека веществом военного класса в российском городе с полумиллионным населением, а затем сделали
все
возможное.
Это вот те самые 9 вопросов, да,
да, чтобы спасти ему жизнь, отпустить на лечение в Германию, где новичок могут идентифицировать. На самом деле, все вот эти вопросы, даже не 9, их, по-моему, больше было, ну, точно больше в нашем эфире, и политологи наши, мы сами, в общем-то, задавались этими вопросами. Этим вопросом задается любой, в общем-то, человек, который, ну, умеет...
Следит,
да,
за происходящим.
Прибавлять 2 плюс 2 сложить, что называется. Ну, а с нами на связи...
Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте, наверное, начнем с того, что, ну, скажем так, российские суда определенные направленности скапливаются в определенном немецком месте.
Как интересно.
Да.
Такая интрига.
Как
Виталий.
Раз там, где должны, по идее, достраивать Северный поток. То есть это как? Говорится о том много, что он достроен не будет. Или все-таки достроят? Вот ваш прогноз.
Ну, пока только некоторые политики в Германии и в других странах высказывали пожелание увязать инцидент с Навальным с санкциями в отношении Северного потока-2. Но никаких решений пока еще принято не было. Ну и помимо всего прочего, очевидно, что раз определенные суда скапливаются в определенном месте, то у них есть определенные цели. Очевидно, что это достройка Северного потока-2. Поскольку это проект коммерческий, о чем много раз заявляли, проект, в который вложили миллиарды евро, проект, в котором заинтересован ряд стран европейских, как в драйвере для своих экономик, то естественно, что существует как минимум достаточно влиятельная страна, заинтересованная в его завершении этого проекта. Так что надеяться на завершение этого проекта вполне возможно.
А можно ли ждать еще каких-либо провокаций, на ваш взгляд, Богдан Анатольевич? Если не удастся там заинтересованным лицам подвязать под историю с Алексеем Навальным новые санкции, которые задушат вот этот проект, чего еще ждать? То есть это так и будет продолжаться до какого-то момента? Или противники все-таки сдадутся?
Да, провокаций, конечно, может быть множество. Даже с тем же самым Навальным может быть много провокаций. Не знаю, вдруг его найдут в той же клинике уже, прости господи, данным, допустим, раз и все. А потом обнаружат в крови какой-нибудь токсин. Ну или заявят об этом, о том, что обнаружен этот токсин. Это будет великолепным поводом для санкций, для угроз, для шантажа и так далее. Но в конце концов, насколько я помню, Литвиненко уже скончался в Великобритании. В принципе, все эти инциденты, в которых потом обвиняют Россию, происходят почему-то вот за рубежом. Но вот, соответственно, и Навальный тоже может неожиданно попасть в какой-нибудь инцидент с неизвестным исходом, тоже за рубежом. В принципе, сейчас...
Ни в коем случае не хочется такого расклада. Просто по-человечески.
Ну, конечно, я надеюсь, что этого не будет. Это я так эвентуально как бы гиперболизирую. Но для Северного потока-2 сейчас главной угрозой являются даже не санкции, о которых сейчас говорят, и которые не будут, скорее всего, введены. Потому что европейская политика этому яростно сопротивляется, в том числе и Ангела Меркель. Является достаточно весомая попытка заместить российский трубопроводный газ сжиженным природным газом из Соединенных Штатов Америки. По крайней мере, сейчас уже можно встретить утверждение о том, что потребление российского газа падает, а что выручка «Газпрома» падает примерно на 40-43% в этом году, и что, соответственно, нас просто вытесняют с европейского рынка силовыми практически методами. Эта угроза для Северного потока-2 гораздо больше, чем та, о которой сейчас говорят в связи с отравлением якобы Навального.
Ну, понятно, что с нами будут бороться, с нашим экспортом в том числе, и разными методами, в том числе запрещенными. Это, я думаю, к этому не привыкать, просто мы зачастую оказываемся к этому не готовы. У меня вот какой момент. Вот это письмо, в котором вопросы, да, по истории с Навальным, должны ли как-то... Вообще, что с ним будет? На него как-то ответят, не знаю, в прессе, может быть, представители, там, не знаю, МИД Германии?
Сложно прогнозировать, но я думаю, что ответит, наверное, несколько сторон. Наверняка найдутся люди, которые поддержат сторону России. Ну, например, Сара Вагенкнехт уже заявила, что если увязывается строительство Северного потока-2 с якобы отравлением Навального, то тогда тем более нужно отказаться от углеводородов из Саудовской Аравии, потому что не секрет, что именно дипломаты этой страны расчленили журналиста Хашкаджи или Хашоги, по-разному произносят его фамилию. Тем более стоит отказаться от американских углеводородов, потому что там массово нарушаются права человека, и мы видим беспорядки сейчас в этой стране. И наверняка найдутся и те, кто будет, наоборот, требовать санкций в отношении нашей страны, как демократической, там, тоталитарной, в кавычках, и так далее. Ну, все они могут ответить на это письмо просто для того, чтобы принять участие в этой дискуссии. Но, скорее всего, со стороны МИДа будет реакция немецкая очень сдержанная, достаточно вежливая, но, вероятно, такая прохладная.
А вот буквально коротко, не кажется ли вам, что вопросы можно было бы вот такие, не знаю, риторические или нет, или просто заставить ответить, не просто вот письмом, а, скажем, повыше? Да, как-то, может быть, в прессу. Вот у нас вопрос официальный, да, там, не знаю, вот такой-то, такой-то, так такой-то.
Можно отправить вообще официальный
запрос. Они бы точно
бы от
него не отвертелись бы. Вот какой момент.
Да вы знаете, отвертеться можно всегда. Можно просто дать очень уклончивый ответ, но при этом дипломатически очень хорошо обставленный, и фактически ответ ни о чем. Ну вот сколько Россия требует уже официальных данных по поводу анализов там, крови и прочего Навального? Предоставьте данные, что он отравлен, реальные вот, данные, которые свидетельствуют там, о том, что какие-то токсины в результате каких-то анализов, сделанных при каких-то условиях, по таким-то методикам, они показали, что вот существует тот и тот.
Да,
ничего же этого не производится пока.
Не производится, да. И, ну, мы, безусловно, будем следить за тем, как будет раскручиваться в дальнейшем вот эта вся история. Давайте сейчас к другим новостям перейдем. По наркотикам огонь. Военные Венесуэлы сбили американский самолет, используемый для перевозки, как вы, наверное, уже догадались, наркотиков. Об этом сообщил глава МВД страны. Летел борт через территорию непосредственно Венесуэлы из Колумбии, крупнейшего производителя кокаина в мире. Это цитата.
Ну да, и подробности министр обороны страны Владимир Падрино Лопес сказал. Он сказал, что обнаружили с помощью радара. А вот затем поняли, что судно нелегальное воздушное. И, как он сказал, активировали протоколы, установленные законом. Но дело в том, что они в свое время приняли закон, который позволяет им сбивать самолеты, если есть подозрение, что самолет перевозит наркотики. Вот. И надо сказать, что эта история... это не первое.
Самолетик Hawker 800, да? Да, малый, да. Двудвигательный,
ну, это по данным сервиса Flight Radar, который, да, фиксирует перелеты. Надо сказать, что вот была еще история в июле, когда тоже сбили американский самолет, который нелегально вошел в воздушное пространство страны. Вот. Скажите, это может как-то вызвать какое-то напряжение? Все-таки с американский самолет? Или если эта история связана действительно... Если...
С наркоторговлей?
С наркоторговлей, то это вот в данном случае никакой реакции не будет.
Вы знаете, может быть и так, но это могут использовать как повод для очередного давления на Николаса Мадуро, вот, дескать, недемократично, сбил самолет, а на самом деле он там не наркотики перевозил, он перевозил там беженцев, беременных женщин, там, или не знаю, или животных, чтобы им провести...
Представители ЛГБТ.
Да, давайте так, животных, представители ЛГБТ.
Нет, давайте не будем.
Животных и... Вот так вот.
Нет, я имел в виду, что, ну, отвлекаясь немножко, у некоторых представителей ЛГБТ есть среди животного мира некоторые символы. Там было...
А, понятно.
Да-да-да, поняли вас. Да, да, давайте, да, ближе к венесуэльской все-таки истории.
Да.
Спасибо.
А могут, безусловно, и вообще не обратить на это внимание. Почему? Потому что такие самолеты летают там, вот в этом золотом прямоугольнике. Они летают там сотнями, тысячами, перевозя наркотики. Малые самолеты, которые надеются на то, что их не заметят. А вот на то, что их, соответственно, пропустят через границы. Тем более, что Но прямо скажем, страны Южной Америки, они далеко не всегда обладают настолько хорошим оборудованием противовоздушной обороны, чтобы замечать небольшие самолеты. Самолет, когда он летит достаточно близко к земле или по определенному маршруту, маломерный, маломоторный, небольшой, он мало заметен для радара. Ну, по крайней мере, для радаров, которые, скажем, уже устарели.
Ну, будем надеяться, да, что Венесуэла действует все-таки в...
Ну, она в своем законодательстве действует.
Не только в своем законодательстве, но и в разумных каких-то рамках, потому что самолеты могут быть все-таки разные. И
ну, если только подставу
убедиться...
какую-то можно, да, вот сделать
да,
в данном
да,
случае.
Да, убедиться, да, прежде всего, что это действительно там какое-то нелегальное судно. Богдан Анатольевич, вам спасибо.
Спасибо.
Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, был с нами на связи. Ну, а мы переходим к другим важным темам этого утра.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Экономика, российская экономика сейчас у нас на повестке. Коротко сформулируем так. Дырки можно заткнуть сигаретами.
Можно.
Минфин предложил купировать рост бюджетных расходов резким повышением акциза на, вот, соответственно, эти курительные принадлежности. Курить вредно, мы напоминаем об этом. Сразу, причем на 20% рост акцизов, да, обещают.
Угу.
И компании в данном случае разводят руками, мол, активизируется незаконная торговля, чего вы добьетесь вот этого.
Ну, да, каждый раз, когда вот именно очень резкое. Но дело в том, что тут, понятно, в 2021 год нужно делать, закладывать бюджет таким образом, что принимая во внимание все расходы, которые непредвиденно возникли в 2020-м, да, и данный проект уже, кстати, одобрила законодательная комиссия, и его должно рассмотреть правительство, вот, но там, на самом деле, достаточно серьезное повышение на акцизов, ну, ты уже сказал, 20%, если говорить, допустим, во что это выльется в итоге для покупателей, ну, там где-то в среднем пачка подорожает на 140 рублей. Можете сами посчитать, да? То есть вот примерно так.
То есть до 140. Если брать какую-нибудь средненькую цену, то это около, ну, в два раза.
Ну, в общем, да, практически.
Если средний ценовой сегмент,
да,
примерно.
То есть это значительно, понимаешь? То есть, конечно, в первую очередь это касается дорогих сигарет, те, которые дешевле, подорожают меньше, но тем не менее. Вот. От 20 до 140. Я просто сказал самую громкую цифру.
Я так понимаю, что и остальная там табачная, никотиносодержащая продукция.
Вся табачная, естественно.
Тоже.
Потому что это же акциз, поэтому все, что каким-либо образом связано с никотиносодержащими, все это должно, значит, увеличиться в цене. Ну и, разумеется, когда рост резкий, естественно, торговля начнется из-под полы, да,
конечно,
что называется. Ну, а что говорят в самом Минфине? Говорят, что вот это внеплановое повышение акцизов, оно позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии.
С нами на связи Михаил Беляев, кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Кимович, почему выбрали вот такой любопытный, неординарный, нестандартный шаг затыкать табачными акцизами какие-то бреши в бюджете? Во-первых,
ну, не выбрали, а предлагают.
Да,
пока.
Плюс речь идет о выполнении социальных обязательств. Наверное, и перед курильщиками, как перед гражданами России, тоже есть социальные обязательства, помимо сдирания с них денег.
Ну, вы знаете, тут я начну с последнего, как сам не курящий. Вот, если бы хоть один бы человек родился сразу с сигаретой в зубах, я бы понял, что это его, так сказать, природная особенность.
Нет,
да?
Это болезнь, да. Это зависимость,
это
которой
болезнь,
нужно
дурная...
помогать
Нет,
лечить.
Болезнь, дурная привычка, ну, сейчас мы не об этом говорим, да, тут от курильщиков много бед, на самом деле. Вот, но мы не это обсуждаем, это вопрос тут, понятно, никто никогда не договорился. Курящий с некурящим никогда не договорится.
Но курить теперь вредно,
финанс...
да.
Абсолютно. И для окружающих еще больше. Вот. А, значит, финансовая составляющая, ну, это, к сожалению, вот такая традиция вообще. Когда надо решать какие-то минфиновские проблемы с бюджетом, обращают внимание на алкоголь и на сигареты. Или вот при советской власти еще было такое понятие «предметы роскоши», к которым относилось, там, допустим, ковры, хрусталь, там, золото и черная икра. Вот, у нас сейчас об этом не говорят, но в основном сигареты и алкоголь. Вот, обращают внимание на них, потому что считают, что это действительно там дурная привычка или еще что-то совершенно необязательное для народа, и вот можно тут вот получить кое-какие, значит, дополнительные доходы. Плюс это еще, конечно, укладывается в русло вот здорового образа жизни и борьбы вообще с курильщиками и так далее.
Тут и вот. Правильно мы понимаем, что вот такая инициатива, помощи, она, скорее вот всего, просто... Да, она, такая инициатива, она, скорее всего, не встретит сопротивления, поэтому ее можно проще протолкнуть, правильно?
Ну, на самом деле, да. И потом, вы понимаете, это же обязательно, потому что вот даже до начала нашего диалога она показала, что курильщики ни в коем случае не откажутся от своей этой самой, ну, я не знаю, привычки, болезни или как-то.
Точно не из-за того, что на них будут давить деньгами, потому что это больше вызывает раздражение, нежели сочувствие.
Да, не хочется приводить тот вот дурацкий анекдот, когда повышали цены на водки, и ребенок спрашивает, говорит, папа, это значит, ты будешь меньше пить? Папа отвечает, нет, ты будешь меньше есть.
Да.
Да, ты будешь меньше кушать. Вот, и как раз вот это вот самое большое опасение, что пытаясь выполнить свои социальные обязательства, ну, скажем так, на макроуровне, на самом деле это будет достаточно такой серьезный удар по людям, которые еще продолжают курить, и, в общем-то, это, конечно, не самые высокие слои общества, скажем так. И если в семье двое курящих, то сами представляете, насколько урежется рацион питания ребенка, да?
И возникнут разные варианты. Возникнут разные варианты покупки сигарет непонятно где, непонятно у кого.
Кредитов больше будут брать, еще больше.
То есть, что будет, да, что будет, это и нелегально, и будет это контрабанда, и будет... У нас и так рынок ведь нелегального оборота, несмотря на все эти попытки маркировать и все, ну вот он оценивается, вот в 2018 году был 9%, а в 2019 15,6%, то есть рынок нелегального оборота. Ну ага. И тут получим, значит, тут же, я думаю, всплеск вот этого нелегального оборота будет, и то, что Минфин закроет, ну, каким-то образом свою там поправит доходную часть бюджета, я думаю, мы получим больше негатива, чем позитива, потому что тот негатив, который мы получим, он деньгами не измеряется.
Угу. Михаил Кимович, еще одна инициатива, еще, тоже касающаяся и социальных обязательств, и выплат, направят правительству идею о возможности тратить мат-капитал на ремонт квартиры. Инициатор – это Общероссийский народный фронт.
Вот его руководитель департамента приоритетных проектов, член общественной палаты Юлия Зимова, сказала, что сейчас мат-капитал можно направить на ипотеку, но не всем нужно новая квартира. Цитата. «В основном люди хотят улучшить жилье, которое у них уже есть. Понятно, что если это будет поклейка обоев, проконтролировать использование средств сложно. Но если речь идет о газификации или электрификации дома, это вполне реально». Конец
цитаты.
По-моему,
мысль по сути своей хорошая, но вот то, что поклейка обоев может не попасть, а газификация или электрификация попадет, это странновато. А если человек живет в городе, где у него есть и газ, и электричество, то как бы опять в никуда. А обоев нет? Или они отклеиваются?
Да. Но вы знаете, идея-то была какая, вот когда связывали материнский капитал вот с жилищными условиями, но считается, что любое улучшение жилищных условий для ребенка, а сюда, на мой взгляд, и включается поклейка обоев тоже.
Безусловно.
Вот это то, что, собственно, идея материнского капитала. Это не обязательно. Я понимаю, что, конечно, вот ипотека, она для государства лучше, потому что вы даете импульс жилищному строительству и так далее, все идет по вееру. А здесь, конечно, и вообще надо сказать, что сначала материнский капитал, он только ограничивался вот жильем, ипотекой, потом все время вы функции расширяли. Потому что понимаете, что...
Ой, Михаил Кимович, тут вас плохо слышно стало.
Да, в трубочку, да, пожалуйста, вот.
Любое улучшение жилищных условий для ребенка, это уже идет на благо семьи и на благо вот здоровья ребенка, его там всяких успехов в труде. И
это вообще можно было бы распространить даже на покупку новой мебели и вообще на все на свете.
Вы знаете, там была даже идея такая, вот я не знаю, реализовалась она или нет, что даже если вот ребенка надо доставлять в школу, вот, ну, имеется в виду, не обязательно в городе, в сельской местности, что даже разрешить покупку автомобиля.
Вообще-то то это было бы хорошо, потому что семьям с детьми часто нужны действительно машины, даже если не нужно доставлять в школу. Михаил Кимович, вам спасибо большое. Михаил Беляев, кандидат экономических наук, Эксперт Российского института стратегических исследований был с нами на связи.
Спасибо.
Успеем еще одну новость зацепить. В новогодние
коротко,
праздники
да,
нужно ограничить продажу алкоголя. Такое предложение в Минздрав направил член Общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
Что хочет сделать? Хочет, чтобы алкоголь в новогодние праздники продавался только с 2 до 6, с 14 до 18.00. И это будет способствовать, по его мнению, снижению общего числа алкогольных отравлений, ну и так далее, и так далее. Вот. Ну и также
все будут
идея,
точно так же, как обычно, закупаться заранее.
По-прежнему. Ну, это все равно ограничивает как-то, верно?
Ну да, тоже
также
верно.
Еще продолжаются вот разговоры о крепких напитках, которые можно будет покупать только с 21 года. И на самом деле поддерживают эту идею, в том числе и в Госдуме.
Угу. Ну что ж, благодарим Виталия Фотина за представление новостей этого утра.